И сегодня мы продолжаем наш разговор о ленинградской блокаде и об участии Финляндии в блокировании нашего города. Наши постоянные радиослушатели помнят, что поводом к началу нашего разговора послужила публикация книги доктора исторических наук Николая Ивановича Барышникова «Блокада Ленинграда и Финляндия, 1941-1944 год». И сегодня в студии Санкт-Петербургского дома радио у нас присутствует автор книги Николай Иванович Барышников, профессор кафедры истории и мировой политики Северо-Западной академии государственной службы, а также Йохан Бекман, руководитель института Бекмана, магистр Хельсинкского университета, и ему как раз принадлежит заслуга издания этого интереснейшего исторического исследования о советско-финских отношениях времен Второй мировой войны. Наш сегодняшний разговор я хотел бы начать с того, на чем мы завершили нашу беседу на прошлой неделе. Что остановило финские войска на подступах к Ленинграду? Почему все-таки они остановились в значительной степени на линии старой советско-финской границы?
В этой суете этот вопрос мне...
Да, Николай Иванович, как автору книги.
Понятно. Дело в том, что этот вопрос для многих тех людей, которые занимаются Карельским перешейком или живут на Карельском перешейке, они находятся в некотором заблуждении относительно причин, почему так произошло. Ну, во-первых, финские войска не остановились на старой государственной границе. Они ее пересекли и продолжали наступление в сторону Ленинграда. Были взяты Старый Белоостров, это уже за пределами этой реки на южном побережье. Затем были взяты населенные пункты Охта, есть такой населенный пункт, Александровка, но не станция Александровка, а есть такого же названия недалеко от границы. И в Финляндии в некоторых работах приводится карта, куда вышли финские войска, перейдя старую границу на Карельском перешейке. Некоторые историки это объясняют выравниванием линии. Но на самом деле произошло это по целому ряду причин. И если кое-кто думает, что основная причина заключается в том, что Маннергейм решил дальше не наступать на Ленинград, а некоторые даже говорят, что он спас Ленинград, остановив финские войска, это неправда. Существует совершенно точно целый ряд причин, почему это произошло. Мне как-то здесь, в нашем городе, на конференции, которая была посвящена блокаде Ленинграда и битве за Ленинград, выступать по этому вопросу, и на конференции присутствовал один из известных в Финляндии специалистов по Второй мировой войне, историк, профессор Охто Манинен. Он потом после меня выступил и сказал, что согласен с теми положениями, которые я сформулировал, обосновывая причины, почему так произошло, почему финские войска дальше не смогли продвигаться в сторону Ленинграда. Так вот, таких причин несколько. Первая причина заключается в возросшем сопротивлении наших войск. Когда финские войска перешли старую границу и стали продвигаться вперед, то командование Ленинградского фронта обязало командующего 23-й армией генерала Черепанова использовать все резервы и возможности, чтобы приостановить продвижение вперед. Были сформированы морские подразделения. Моряки, как известно, очень самоотверженно воевали, и они здесь стояли насмерть, вот, сражаясь с наступавшими войсками на Карельском перешейке. Вторая причина заключалась в том, что финские солдаты стали отказываться наступать дальше через старую границу. В ряде частей отказывались наступать не одиночки, а целые подразделения. И вот потом я, забегая вперед, скажу, что в одну из таких частей прибыл маршал Маннергейм несколько дней спустя. И есть фотография, когда он в сопровождении высокопоставленных военных из финской армии, видимо, там вел разговор на эту тему. Отказ финских солдат продвигаться дальше в сторону Ленинграда являлся таким образом второй причиной. И у финских историков есть Кулома, это историк, который специально посвятил свою работу исследованию произошедшего в финской армии, когда началось дезертирство и отказ от наступления дальше. Третья причина заключалась в том, что к этому времени приостановилось наступление немецких войск с юга на Ленинград. Попытка штурмовать город захлебнулась, и немецкие войска затоптались на месте. То есть для финской армии это факт был весьма значительным. Что же, финские войска будут наступать вперед, а немецкие, собственно говоря, на юге не продвигаются вперед. Следующая причина заключалась в том, что в международном отношении Финляндия оказалась в очень неловком положении, поскольку Соединенные Штаты и Англия стали требовать от финского руководства отказаться дальше от захвата территории Советского Союза.
Большое спасибо, Николай Иванович. А теперь вопрос господину Бекману. Вы согласны с той оценкой, которую дает Николай Иванович Барышников?
Андрей Леонидович, естественно, я согласен. Эти факты, в принципе, конечно, известны, уже были они давно известны, но, к сожалению, не все наши историки их повторяют таким же образом, как Николай Иванович повторяет эти факты. То есть особенно интересно здесь, конечно, факт о том, что вот именно даже простые солдаты, рядовые вот финской армии, они отказались от наступления, когда речь идет о наступлении через старую границу. И этот факт очень интересный в истории Финляндии. Об этом, именно об этом очень много говорили. Как Николай Иванович уже сказал, что у нас историк Кулома занимался с этими фактами, и есть и другие историки, которые изучали эти вопросы. То есть даже есть художественные фильмы у нас показывали в Финляндии, в которых вот, рассказывают об этих событиях, о том, что какие были там настроения среди финских войск и именно об этих проблемах, связанных с старой границей, наступлением через старую границу.
То Йохан, есть... но немцы требовали продолжать наступление. Кейтель, например, специально по этому поводу вел с Маннергеймом разговор, что финская армия не должна останавливаться.
Ну, естественно, немцы очень много требовали. То есть... То есть я считаю, что если мы говорим о том, что кто спас Ленинград, то есть не обязательно Маннергейму можно сказать, что каким-то образом даже обычный финский рядовой солдат.
Ну что ж, это, конечно, я думаю, более правильная точка зрения, что не добросердечие маршала Маннергейма, а именно нежелание многих рядовых финских военнослужащих двигаться дальше через государственную границу 1939 года.
Андрей Леонидович, я хотел бы вклиниться тоже в этом месте в наш разговор. Дело в том, что представитель германской армии в ставке Маннергейма, а ставка находилась в городе Миккеле, он передал со стороны германского командования настоятельное требование, чтобы финские войска наступали. И вот что ответил Маннергейм, и это в литературе зафиксировано. Он говорит, что мы не можем дальше наступать, мы потеряли слишком много людей. К тому же, чтобы прорваться дальше через Карельский укрепленный район, нам нужны пикирующие бомбардировщики и тяжелая артиллерия с тем, чтобы сломить сопротивление. У нас их нет, и мы не можем наступать. Вот лучше бы было, если бы вы перебросили сюда 163-ю немецкую дивизию, которая из Швеции прибывала, и пусть бы тогда она бы развернула здесь наступление. И из Германии, из Берлина поступило сообщение о том, что 163-ю дивизию, Браухич прислал телеграмму, мы не можем направлять на Карельское перешеек, она будет двигаться к Свири, где финские войска тоже должны наступать навстречу германской группе армий «Север». Вот эта деталь тоже, мне кажется, очень важна для понимания ситуации. То есть Маннергейм признает, что большие потери были финской армии, что она уже не имеет возможности вести наступательный бой.
Николай Иванович, но на меня, честно говоря, самое сильное впечатление произвело то, что 11 сентября 1941 года президент Рюте сообщил германскому посланнику в Хельсинки следующее: «Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была бы лучшей границей на Карельском перешейке. Ленинград надо ликвидировать как крупный город». То есть, по сути, тогдашнее финское руководство в своих воззрениях на судьбу Ленинграда мало чем отличалось от тогдашнего германского руководства, которое считало, что с Петербургом надо покончить раз и навсегда.
Ну, действительно, вопрос о том, чтобы разрушить Ленинград, он стоял в рассмотрении финского руководства. И ту цитату, которую вы привели, она известна в Финляндии. Но дело в том, что финские историки делают обобщенное представление о позиции президента Рюти, премьер-министра Рангеля, главнокомандующего маршала Маннергейма, обобщая большой период, и делают заключение об их позиции уже по поведению этих лиц дальше. А вот этот момент, когда решался вопрос о взятии Ленинграда и, собственно, его разрушении, об этом замалчивается. Вот эта часть, к сожалению, замалчивается. Вы помните, Рихон, что когда книга представлялась в университете в Хельсинки, вот этот вопрос, он как-то ушел в тень, его не рассматривали.
Да, но если я могу сказать пару слов, я могу повторять, что для финнов такие факты, они, конечно, не приятные факты. То есть у таких таких событиях, разговорах очень сложно для нас откровенно, то есть обсуждать. И то есть психологически, конечно, понятно, что наши историки немножко, даже можно сказать, что немножко не скрывают эти факты. То есть они знают, конечно, но они скрывают, или они говорят, что это было не важно. То есть это был какой-то легкий такой разговор, просто разговорного характера. То есть это не серьезно было. Так вот, конечно, это все было серьезно. Это было серьезно. Были общие интересы. В Финляндии и Германии были общие интересы о том, что Петербург нужно ликвидировать как крупный город. Или создавать город типа Данцига, то есть такого
вольного города.
Да, такого характера. И границы Финляндии по Неве надо.
Но дело вот в чем, Йохан. Вы знаете, в книге я привожу одно место. Это из обнаруженной мною телеграммы Киви Мяки министру иностранных дел Финляндии о том, что финское руководство должно официально заявить о необходимости уничтожения Петербурга. Эта телеграмма была адресована как личное письмо министру иностранных дел 26 сентября 1941 года. Он в ней, в книге она приводится, и в ней он пишет, что Финляндия должна официально заявить во всеуслышание, что Петербург нужно уничтожить. И далее он говорит так, что, конечно, германское руководство ставит этот вопрос, но если будет известно, что официально выступила и Финляндия с таким требованием, это для Гитлера будет большим подарком. И вот тогда министр иностранных дел направляет это письмо президенту Рюти. И я обнаружил в фонде президента Рюти в Национальном архиве Финляндии именно это письмо. Что думал Рюти? Как он реагировал на это письмо? Никаких следов нет. Но сам факт, что Кивимяки, посланник в Берлине, побуждал выступить с таким заявлением, весьма показательный. Финские историки об этом умалчивают, хотя я уверен, что те, кто серьезно исследует эту проблему периода войны, видел эту, очевидно, телеграмму, это письмо, и реакции на это совершенно нет в финской литературе.
Николай Иванович, ну, наверное, коль скоро мы говорим о том, что и финские историки кое о чем умалчивают, то справедливости ради надо все-таки помянуть о том, что и в нашей стране очень много диковинных представлений о событиях Второй мировой войны возникло в ходе Горбачевской перестройки, когда к власти пришел так называемый «лучший немец». И то, что меня поразило до глубины, когда мне недавно изложили совершенно фантастическую гипотезу о том, что вот те партизанские обозы, которые прорывались в Ленинград, чтобы помочь голодающим жителям нашего города, будто бы были бы пропущены специально немцами для того, чтобы оказать голодающим гуманитарную помощь. Такого рода исторические мифы могли родиться только, конечно, вот после того, как у власти в нашей стране побывал лучший немец Михаил Сергеевич Горбачев. И, конечно, наверное, в чем мы должны быть солидарны, если мы претендуем на звание настоящих историков, а не политиков, опрокидывающих эту самую политическую конъюнктуру в прошлое, то это в том, что мы должны стремиться к выявлению исторической истины, какой бы горькой она ни была. И, к сожалению, не только финские историки, а, может быть, в большей степени и российские историки грешат той же самой страшной болезнью – желанием превращать историческую науку в политику, опрокинутую в прошлое, когда выхватываются отдельные фрагменты исторического знания – эти факты перетолковываются в угоду политической конъюнктуре, а потом создается совершенно вымышленная картина исторического прошлого. И дальнейшее существование народов ставится в значительной степени под угрозу, когда они опираются не на реальные исторические факты, а на некие мифы, на некие вымыслы. Тогда ведь действительно искажается не только картина прошлого, но и невольно изменяются те представления, которые связаны с настоящим и будущим развитием любой страны.
Андрей Леонидович, но основой для правильных представлений все-таки являются документы. Если к ним подходить взвешенно, критически и попытаться проанализировать события, базируясь на документальной основе, то мы, наверное, придем все-таки к правильному пониманию хода событий. Я вам сейчас сошлюсь на одну вещь. Вот опять-таки связанные с дальнейшим развитием событий периода блокады Ленинграда. Когда события коренным образом стали меняться после поражения немецких войск под Москвой, после взятия нашими войсками Тихвина, после освобождения Ростова-на-Дону, когда изменилась существенно обстановка на советско-германском фронте, в Финляндии тоже отреагировали на это весьма болезненно. Что будет дальше? Не состоялась встреча финской армии с группой армий «Север», и наши войска предотвратили возможность создания второго кольца блокады. Это общеизвестный факт. Это была крупная победа для Ленинграда. Но вот после этих событий выезжает в ставку Гитлера начальник генерального штаба финской армии Хейнрихс. Я был в архиве военном финляндском и знаком с текстом донесения, которое представил Хейнрихс после встречи в Берлине с Кейтелем и с Гитлером. Это начало 1942 года. И вот Хейнрихс в этом обобщенном изложении характера переговоров, которые он вел с германским командованием, пишет, что Гитлер ему сказал, что мы будем брать Ленинград в ближайшее время, мы не остановимся дальше на этих позициях, и нам без помощи финской армии не обойтись. Что касается Петербурга, я остаюсь на прежней позиции уничтожения этого города. Я вам это прямо заявляю и надеюсь, что финская армия нам поможет в этом. У меня ксерокопия этого документа есть, Хейнрихса, и я отношусь весьма внимательно к этой констатации, которую делает Хейнрихс. И вот если подойти с позиции анализа документов, то что мы видим? Германская команда не отказывается от взятия и уничтожения Ленинграда и надеется на то, что финская армия в этом отношении окажет поддержку.
Андрей Леонидович, я совершенно согласен, конечно, и я просто хочу сказать, что вот именно вот такие обнаженные факты, которые стоят на бумажке, в документах, они очень, они полезны для наших историков, для финнов. Я могу сказать, что вот данное издание, это, оно уже вышло на русском языке, но есть уже перевод на финском языке готов, и она будет издана через пару недель, то есть и финны могут познакомиться с работой Барышникова. Также будет эта работа будет издана еще на английском языке, то есть перевод на английский язык совершается скоро, и я могу сказать, что это весьма интересная работа, и я очень доволен, что после вот этих переводов и многие, не только русские, и финны, и европейцы, и другие могут познакомиться с этой работой.
Но, как я понимаю, господин Бекман, это заслуга вашего института, что книга нашего земляка Николая Ивановича Барышникова переводится и на финский, и на английский язык, и вы тем самым содействуете распространению достоверных исторических сведений для всех народов, да, европейского континента.
Действительно, это очень хорошая книга. Это очень хорошая работа, научная работа, и это стоит, конечно, публиковать на трех языках. Без вопросов.
Я вам должен сказать, что то, что сделало издательство Йохана Бекмана, для меня это исключительно ценно, потому что в противном случае трудно было бы как-то все-таки вот это исследование опубликовать, чтобы оно прозвучало. А так вот мы и в Хельсинки уже разговор в дискуссионный вели на эту тему, и, очевидно, будем продолжать это. и дальше.
Конечно.
И я хочу сказать, что ведь не только радио «Петербург» уже второй раз обсуждает книгу Николая Ивановича, но мы видели по российскому телевидению как раз киносюжет довольно продолжительный по времени, где я, Николай Иванович, мог посмотреть и на финского министра иностранных дел, который участвовал в обсуждении вашей книги, и на видных финских историков, и прозвучал довольно положительный комментарий. Но, мне кажется, существует даже одно обстоятельство более ценное, которое нас всех может объединить и подвигнуть к такому благородному начинанию, как к стремлению выявления исторической истины. Она может быть горькой, она может быть неприятной, она может шокировать даже целые народы, потому что часто люди предпочитают думать о себе лучше, когда речь идет о их политическом прошлом. Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин ведь не случайно писал: «Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Но все-таки история только тогда будет действительно великой и точной наукой, если сами историки провозгласят своей высшей целью выявление исторической истины. Неуклонное стремление к познанию того, что было на самом деле. И я хочу сказать, что ваш благородный труд вдохновляет и меня, как председателя исторического радиоклуба, в самое ближайшее время начать работу над обширным радиосериалом, посвященным истории Германии в 20 веке. При этом в основу этого радиосериала мы хотим положить подлинные звукозаписи выступлений германских политиков, начиная с выступления кайзера в связи с началом Первой мировой войны и, конечно, кончая выступлениями последних руководителей ГДР, канцлеров Федеративной Республики Германии.
То есть это будет целая серия передач?
Да, то есть это будет целая серия. И поскольку вы, Николай Иванович, написали интересные исследования о контактах маршала Маннергейма и рейхсмаршала авиации Германа Геринга, то, конечно, мы были бы рады, чтобы в одной из серий нашего радиосериала, посвященного истории Германии в 20 веке, вы тоже приняли участие.
Ну, можно фрагмент такой включить.
Да, это, мне кажется, будет интересный фрагмент, тем более, что у нас уже есть звукозапись с довольно таким людоедским выступлением рейхсмаршала Геринга. И если бы нам еще удалось бы достать где-то пленку с записью голоса маршала Маннергейма, то это было бы очень интересно. Самое, конечно, прискорбное, что куда сложнее доставать звукозаписи выступлений советских политиков. Вот это такой парадокс, связанный с тем, что у нас, к сожалению, существует определенное небрежение к документам прошлого, даже недавнего.
А голос Жукова есть? Все-таки он был командующий здесь, Ленинградского фронта, в критическое время осени 45-го.
Конечно, надо доставать обязательно и голос Жукова. Но, увы и ах, пока что мы сталкиваемся с большими трудностями в поисках вот этих голосов крупнейших политических и военных деятелей XX века. А, кстати, господин Бекман, как с этим обстоит в Финляндии? В Финляндии любой человек может послушать голоса политиков финских с того времени, когда появилась звукозапись.
Ну, это хороший вопрос, но я думаю, что надо спросить у Yleisradio, вот нашей радиокомпании, они там знают. Но, в принципе, я мог получить все выступления, которые я спросил, то есть весьма интересное выступление президента Ристо Рюти я мог получить и так далее. То есть это возможно.
Вот 25 июня, да?
Да, это... именно то же самое, да, конечно. Но, в принципе, есть, конечно, ограничения, то есть не любой человек может получить. Но, в принципе, можно у нас это возможно. То есть можно попросить у людей, которые работают там в архивах нашей радиокомпании, то есть они могут там найти и сохранить на кассету и так далее. То есть, это можно.
Потому что если бы вам удалось составить такую же фонотеку выступлений ведущих финских политиков, угу. то, конечно, радио «Петербург» сделал бы с удовольствием такой сериал, может быть, он был бы немножко поменьше, чем вот наш планируемый сериал «Германия в 20 веке». Но почему не сделать сериал, посвященный Финляндии в 20 веке и советско-финским отношениям?
Да, это было бы очень интересно. Кстати, есть, это уже мимо, это не к теме уже, но есть очень интересная речь премьер-министра Урху Кекконена в 1953 году после смерти Сталина. То есть речь Кекконена, это весьма интересно, у меня есть. Это совершенно очень длинная речь, очень длинная и весьма интересно. Стоит слушать, по-моему.
Но мы, кажется, немножко уклонились от нашей главной темы о разговоре, связанном с блокадой Ленинграда.
Так вот, Андрей Леонидович, тут два этапа есть, которые, если у нас позволяет время, о них надо упомянуть. Это, во-первых, отношение Финляндии к плану наступления на Ленинград и самой операции «Нордлих» такая была, которая предусматривала штурм города уже в 1942 году. И затем заключительный этап боевых действий с Финляндией летом 1944 года, когда ликвидировался последний сектор блокады или звено. Ведь Финляндия вышла из войны в сентябре 1944 года. Полное снятие блокады произошло в 1944 году в январе месяце. Значит, на юге уже блокада была ликвидирована, а северное звено продолжало оставаться. И оно оставалось до сентября 1944 года. То есть Финляндия из блокадной системы вышла позже Германии. Финские войска продолжали находиться севернее Ленинграда в 30 километрах от города до сентября, то есть до лета 1944 года.
Да, это удивительная вещь, которая поразит многих наших радиослушателей, потому что, как мы говорили в прошлой нашей радиопередаче, для того, чтобы не омрачать советско-финские отношения, в недавнем прошлом все, что было связано с финским участием в блокаде Ленинграда, сознательно замалчивалось. Пусть это была благая политическая цель – укреплять дружбу между нашими народами, но, конечно, это благая политическая цель – уводила нас бесконечно далеко от исторической правды, которую мы сегодня и пытаемся себе уяснить. А вот, Николай Иванович, такой вопрос. Как складывались отношения между нами именно вот в январе 1943 года?
Дело в том, что это произошло после Сталинградской битвы. Ведь поворот в событиях Великой Отечественной войны был связан с поражением немецких войск под Сталинградом. Битва за Сталинград охватывает несколько месяцев. Вы помните, конец 1942 года и начало 1943 года. Так вот, когда ликвидировалась группировка Паулюса, перешли в наступление войска Ленинградского и Волховского фронтов, и 18 января 1943 года была прорвана южнее Ладожского озера блокада. В Финляндии отреагировали на это событие весьма болезненно. И вот есть такой финский писатель Паавалайнен, который вел дневник событий, и он записал: «Вот теперь, когда прорвана блокада Петербурга, то для Финляндии это событие будет иметь большие негативные последствия». То есть он вел дальше разговор о том, что могут быть сконцентрированы силы для того, чтобы ударить по финским войскам и ликвидировать и северное звено блокады. И надо сказать, что вот это событие с прорывом блокады, оно имело такие последствия. вставки Маннергейма было проведено совещание руководящего политического и военного состава Финляндии, где начальник разведки сделал доклад о обстановке, сложившейся для Финляндии после Сталинградской битвы и прорыва блокады. Вывод был сделан такой, что настало время искать пути для выхода из войны. И вот с этого рубежа мы начинаем наблюдать те явления, которые связаны с прощупыванием возможности выхода Финляндии из войны. Время это очень растянулось, вот до самого сентября 1944 года, но оно полно всевозможных интересных событий. Вот в книге там у меня тоже об этом речь идет, который показывает, что у финского руководства утратились надежды на то, что Германия устоит в войне и что крах ее неминуем. И об этом и у Маннергейма уже проскальзывает высказывание о том, что для финских вооруженных сил обстановка осложняется крайне. Вот я так бы на этот вопрос ответил.
Николай Иванович, ну и, конечно, для наших радиослушателей будет очень значимо то обстоятельство, если мы напомним им и о том, что автор книги «Блокада Ленинграда и Финляндия 1941-1944», ведь сам участник Великой Отечественной войны, и тут я хотел бы вас спросить, а вот когда вы участвовали в Великой Отечественной войне, вам приходилось противостоять натиску на севере или на юге, на западе или на востоке нашего города?
Сложилась ситуация так, что мне пришлось встретить войну на границе с Финляндией. За Выборгом мы находились в составе войск, которые обеспечили радиолокационные наблюдения за воздушной обстановкой. Были развернуты радиолокационные станции, которые прикрывали границу с Финляндией на всем протяжении от Финского залива, от островов Финского залива до острова Валаам. Вот таким образом располагались они, эти станции. И когда Германия напала на Советский Союз, то мы находились как раз в местечке Лаутала, это недалеко от станции Нурми, сейчас это называется Лужайка, за Выборгом, и наблюдали за ситуацией на границе. Дело в том, что со стороны Финляндии были переходы разведчиков на нашу территорию, и пограничники вступали уже в бой, пытаясь захватить их. Но ни одного не удалось захватить из финских разведчиков. Они в перестрелке погибли, но один из них успел крикнуть. Я это дело знаю уже достоверно, поскольку там находился. Он крикнул по-фински «Сота! Сота!» Значит, война, война. Мы не поняли, к чему это. Пограничники вот рассказывали об этом, к чему это относится. А на самом деле, значит, последние слова его были предупреждающие о начале войны. Но Финляндия вступила в войну позднее. Вот мы уже касались этого вопроса в прошлых передачах.
25 июня.
А что касается меня, то я продолжал находиться в системе радиолокационного обнаружения воздушного противника и наблюдал полеты и со стороны Финляндии. Один из последних полетов 35 бомбардировщиков из аэродрома Йоэнсуу, это восточная Финляндия, двигался в сторону Ленинграда. И вот наша радиолокационная станция, которая находилась в Ириновке, наблюдала полет этих самолетов. Они пошли так над Ладожским озером, думая, что их, видимо, не наблюдают. Но радиолокация их обнаружила севернее Сартовала, И мы вели эту группу самолетов до самого почти Ленинграда. И вот когда они вошли в зону, где стояла наша станция, они пролетали над нашими головами. Мы выскочили из машины, радиолокационная станция смонтирована на машине была, и смотрели, как они пролетают дальше на запад, в сторону Ленинграда. Вот это был последняя попытка проникнуть в воздушное пространство Ленинграда. И она опровергает существующие у нас представления, что Маннергейм запретил полеты финской авиации в сторону Ленинграда. Вот этот налет, он показателен тем, что произошло это 4 апреля 1944 года, что северное звено бывшей блокады давало о себе знать. То есть со стороны Финляндии вот было проникновение воздушных масс, ну, самолетов в сторону Ленинграда. Мы сначала, когда обнаружили эти самолеты, думали, что это летит финская делегация на переговоры в Москву, потому что обстановка была такая, что Пасикиви и Карл Энкель, они прибывали в Москву для переговоров. Но когда бомбы посыпались, то это уже стало ясно, что тут дело иного характера.
Да, что это не мирные переговоры.
Да. Но мы объясняли это в известной степени тем, что наши самолеты бомбили Хельсинки. Дело в том, что когда Финляндия продолжала еще оставаться воюющей стороной, то дипломатия не давала результатов, и, очевидно, решили воздействовать вот таким образом. Было совершено ряд налетов на столицу Финляндии.
И у меня в связи с этим вопрос господину Бекману. А вот те советские налеты на Хельсинки, они нанесли городу большие разрушения?
Ну, о конкретных фактах, я думаю, что Николай Иванович может рассказывать. Но, естественно, эти бомбардировки были весьма, весьма серьезные, правда?
Дело в том, что они по массированности были серьезные, а по результативности очень слабые. Бомбы фактически, это зафиксировано финскими историками, не нанесли большого урона. Конечно, были разрушения и попадания в определенные районы столицы, но в финской литературе констатируется, что эти налеты были фактически неудачными с нашей стороны. Кстати сказать, летала Гризодубова, вот ее соединение наносило удар по Хельсинки, известная летчица Гризодубова.
А для меня, как для человека, занимающегося политической психологией, конечно, интересен такой вопрос. А можно предположить, что тогдашние налеты на Хельсинки ставили перед собой в большей степени задачу психологического воздействия на финское руководство? Не столько поразить конкретные военные и гражданские объекты, сколько предупредить финское руководство,
конечно,
о том,
да,
что пора...
Безусловно, конечно.
Да, в самой финской литературе рассматривают эти налеты как попытку оказать давление на Финляндию, чтобы она шла решительнее на переговоры о выходе из войны. Но когда после бомбардировок Хельсинки психологическое воздействие все-таки было не столь существенным, как это предполагалось, и когда в дипломатическом плане не удалось достигнуть договоренности о выходе Финляндии из войны, вот тогда ставка Верховного Главнокомандования провела операции против финских вооруженных сил, которые выразились в наступлении на Карельском перешейке, взятием Выборга и выходом близко к государственной границе, и наступлении войск Карельского фронта, который тоже выдвинулся близко к государственной границе и в ряде мест вышел на эти рубежи. Так обстановка сложилась уже к концу фактически лето, и для Финляндии совершенно очевидным стало, что нужно идти окончательно на заключение соглашения о перемирии, что и было сделано 19 сентября 1944 года.
Но, конечно, Николай Иванович, для всех живущих в нашем городе самое замечательное в событиях ленинградской блокады связано с тем, что ведь не был сломлен дух горожан, несмотря на тот страшный голод, страшный холод, который мы не можем себе сейчас даже представить. И я хотел бы и для господина Бекмана, любезно согласившегося принять уже дважды участие в записи нашего исторического радиоклуба, и для наших радиослушателей сказать, что та студия, в которой мы сегодня работаем, она ведь не прекращала своей работы и в годы ленинградской блокады. Именно здесь, из этой обширной и немножко холодной сегодня студии, велось вещание на осажденный Ленинград. И давайте в память о тех, кто работал в Ленинградском доме радио в страшные блокадные дни, послушаем стихотворение, написанное Ольгой Бергольц и посвященное именно Ленинградскому дому радио.
И мужеству людей.
И мужеству людей.
Но это больше, чем воспоминания. Я не о ней. Я о гранитном здании. Здесь, как в бреду, все было смещено. Здесь умирали, стряпали и ели. А те, кто мог еще вставать с постели, пораньше утром, растемнив окно, в кружок усевшись, перьями скрипели. Отсюда передачи шли на город. Стихи и сводки, и о хлебе весть. Здесь жили дикторы и репортеры, поэт, артистки, всех не перечесть. Они давно покинули жилище, там, где-то в недрах города, вдали. Они одни из первых на кладбище, всех первых родственников отвезли. Испаяны сильней, чем кровью рода, родней, чем дети одного отца, сюда зимой 42-го года сошлись сопротивляться до конца. Здесь, на походной койке раскладушки, у каменки блокадного башка я новую почувствовала душу, самой мне непонятную пока. Я здесь стихи горчайшие писала, спеша, чтоб свет использовать дневной. Сюда, в тот день, когда я в снег упала, ты и привел бездомную домой.
Мы помним с тобою сквозь годы в разрывах сплошных горизонт. И как из промерзших заводов шли грозные танки на фронт, душе не давая сгибаться, мы верили, с нами страна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Мы знали отчаяние и смелость в блокадных ночах без огня. А главное, страшно хотелось дожить до победного дня. Нам с этим вовек не расстаться, в нас подвигу память верна. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит война. Ведь мы же с тобой, ленинградцы, мы знаем, что значит
заседание исторического клуба завершил актер Герман Орлов. Передача, которую вы сегодня имели возможность услышать, была записана 14 января 2003 года в канун 60-летия прорыва ленинградской блокады. Мы посчитали возможным и необходимым повторить ее в дни празднования снятия блокады нашего города. Еще раз поздравляем вас, дорогие ленинградцы, с этим великим памятным днем – Днем Ленинградской Победы. Напоминаем, что сегодня в студии Санкт-Петербургского дома радио выступали профессор Николай Иванович Барышников и Йохан Бекман, руководитель института Бекмана в Хельсинки. Ну а вел передачу председатель исторического радиоклуба Андрей Леонидович Васоевич. Пишите нам по адресу 191-011 Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Исторический клуб. Всего вам доброго!